Беседа 72. Тогда Иисус глагола к народам и ученикам Своим, глаголя: «На Моисееве седалище седоша книжницы и фарисеи. Вся уба елика аще рекут вам блюсти, соблюдайте и творите, по делом же их не творите». Глава 23, стихи с 1 по 3. Первое. Тогда. Когда же это? Когда Спаситель окончил беседу свою с фарисеями, когда заградил им уста, когда довел их до того, что они не осмеливались более искушать Его, когда показал, что они страждут неисцельным недугом. И так как выше упомянул о Господе, глаголовшем к Господу, то теперь опять обращается к закону. Может быть, ты скажешь, закон не говорит ничего подобного, а говорит только «Господь Бог твой, Господь един есть» — Второзаконие, глава 6, стих 4. Но в Писании называется законом весь Ветхий Завет. А что теперь, говорит Спаситель? Говорит для того, чтобы всячески показать свое совершенное согласие с Отцом. Если бы он был противен Отцу, то противное говорил бы и о законе. Ныне же он предписывает оказать такое уважение к закону, что велит наблюдать его, несмотря даже и на развращение учителей закона. При этом он беседует и о жизни, и о должном образе поведения, так как главнейшую причиной неверия фарисеев была развращенная жизнь и любовь к славе. Итак, чтобы исправить слушателей, Спаситель особенно повелевает им соблюдать то, что наиболее споспешествует спасению, именно не презирать учителей и не восставать против священников. И не только повелевает другим, но и сам исполняет это. Он и у развращенных учителей не отнимает должного уважения, подвергая их через это тем большему осуждению, а у слушающих его учения отнимая всякий предлог к непослушанию, чтобы кто ни сказал: «Я потому стал ленив, что учитель мой худ», он и отнимает самый важный повод. Итак, несмотря на развращение книжников, Спаситель так твердо ограждает права их власти, что и после столь сильного обличения сказал народу: «Вся елика аще рекут вам творите, творите», потому что они предлагают не свои заповеди, но Божии, которые Бог открыл в законе через Моисея. И заметь, какое он оказывает уважение к Моисею, снова доказывая согласие своего учения с Ветхим Заветом, когда и самих книжников считает заслуживающими уважения из почтения к Моисею. «На Моисееве седалище седоша», — говорит он. Так как он не мог представить их достойными доверия по их жизни, то предлагает к тому законные побуждения, упоминая о кафедре и учении Моисея. Когда же слышишь слово «вся», не разумей здесь всего закона, как, например, постановление о пище, о жертвах и тому подобном. Как он мог говорить теперь о том, что отменил еще прежде? Под словом «вся» разумеет он предписания, служащие к исправлению нравов, улучшению образа жизни, согласные с правилами Нового Завета и освобождающие от иго закона. Почему же он повелевает делать это не на основании закона благодати, а закона Моисеева? Потому что еще не время было ясно говорить об этом прежде креста. Кроме того, мне кажется, что он, говоря это, имел в виду и нечто еще другое. Так как он хотел обличить фарисеев, то чтобы не подумали люди неразумные, что он сам ищет власти, принадлежащей им, или что делает это по ненависти, прежде всего он уничтожает такое подозрение, и, сделав это, уже приступает к обличению. Для чего же он обличает их и так много говорит против них? Для того, чтобы предохранить народ, чтобы и он не впал в такие же пороки. В самом деле, не одно и то же просто запрещать зло и указывать на людей, делающих зло, подобно тому, как не одно и то же хвалить добрые дела и представлять примеры людей добродетельных. Вот почему Спаситель еще прежде обличения фарисеев говорит: «По делам же их не творите». Чтобы народ не подумал, что, слушая их, он должен и подражать им, Спаситель прибавляет эти слова, мнимую их честь, обращает им в осуждение. И действительно, что может быть несчастнее того учителя, ученики которого тем только и спасаются, что не смотрят на его жизнь? Таким образом, мнимая честь этих учителей обращается в величайшее для них осуждение, когда жизнь их такова, что ученики их, подражая ей, совершенно развращаются. Потому Господь и обращается теперь к обличению их. Впрочем, Он делает это не по одной только этой причине, но и для того, чтобы показать, что и прежнее их неверие и пригвождение Его ко кресту, на которое они осмелились после, не может быть обращено в вину распятому, в которого они не уверовали, но их самих обличает в нечестии и неблагодарности. Смотри же, с чего начинает и чем усиливает он свои обличения. «Глаголют бо и не творят», — говорит он, Евангелие от Матфея, глава 23, стих 3. «И всякий преступник закона достоин обвинения, а тем более тот, кто имеет власть учить. Таковой заслуживает вдвое и втрое больше осуждения. Во-первых, потому что приступает закон. Во-вторых, потому что, имея обязанность исправлять других, но сам хромая достоин большего наказания по высоте своего положения. А в-третьих, потому что он сильнее увлекает других к пороку, так как нарушает закон, сам будучи учителем закона». Сверх всего этого, Спаситель обвиняет их еще и в том, что они жестоко поступают с людьми, вверенными их попечению. «Связуют бо бремена тяжко и бедне носимо, и возлагают на рамена человеческо, перстом же своим не хотят двигнуть их». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 4. Этими словами он обнаруживает двоякое зло в их действиях. Именно то, что они от подчиненных без всякого снисхождения требуют полной и совершенной исправности в жизни, а сами себе предоставляют полную свободу действия, между тем, как доброму начальнику надлежало бы поступать иначе, то есть к самому себе быть судьей строгим и взыскательным, а к подчиненным – кротким и снисходительным. Фарисеи же поступают наоборот. Второе. Таковы и все любомудрствующие на словах. Они без милости строги и взыскательны, потому что не испытали, как трудно учить делами. Немаловажно и это зло, и придает много силы прежним обличениям. Но посмотри, как Спаситель еще более усиливает это обвинение против книжников. Он не сказал «не могут», но «не хотят», и не сказал «нести», но «перстом двигнуте», то есть не хотят даже и приблизиться, даже и прикоснуться. Но о чем же они заботятся? И к чему устремлены их усилия? К тому, что возбранено законом. «Вся бо дела творят, — говорит Спаситель, — да видими будут человеки, Евангелие от Матфея, глава 23, стих 5. Этими словами он обличает их в тщеславии, которое и погубило их. Вышеупомянутые поступки показывали их жестокость и нерадение, а те, о которых говорится теперь, обнаруживают в них неумеренное желание славы. Оно-то и удалило их от Бога. Оно заставило их подвязаться на ином позорище и довело до погибели. Действительно, каких кто имеет зрителей, такие являет и подвиги, стараясь им понравиться. Так, кто подвязается пред людьми, исполненными мужества, тот и сам старается отличиться мужеством, а кто борется пред людьми слабыми и малодушными и сам становится небрежен. Так, если кто имеет пред собою зрителей, любящих смеяться, то и сам старается быть смешным, чтобы доставить им удовольствие. Другой же, имея пред собою зрителей серьезных и расположенных к любомудрию, и сам старается быть таким же, так как это согласно с расположением тех, от которых он ожидает себе похвалы. Но смотри, как и здесь Спаситель увеличивает вину фарисеев. Он не говорит, что в одних случаях они поступают так, а в других иначе, но что во всех своих делах одинаково. Таким образом, обличив их тщеславие, показывает далее, что они тщеславятся неважными какими-либо и нужными делами, никаких истинно добрых дел они не имели, но пустыми и ничтожными, которые обнаруживали только их развращение. «Расширяют Бо, — говорит он, — хранилища своя и величают воскрелие рис своих». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 5. Какие же это хранилища и воскрелие? Так как они часто забывали благодеяния Божие, то Бог повелел им написать на особенных листочках чудеса Его и привязывать эти листочки к рукам своим, потому и сказано: «Да будут непоколебимо пред очима твоима» — Второзаконие, глава 6, стих 8, что и называлось хранилищами, подобно тому, как ныне многие женщины носят Евангелие на шее. А чтобы и другим образом заставить их помнить о его благодеяниях, Бог повелел им, как малым детям, делать то же, что многие делают во избежании забывчивости, обвязывая палец льном или нитью, то есть пришивать по краям верхней одежды снурки гиацинтового цвета до самых ног, чтобы, взирая на них, они вспоминали о заповедях, и это называлось воскрылиями. А они особенно заботились о том, чтобы делать широкие повязки для этих листочков и увеличивать воскрылие одежд, что показывало их крайнее тщеславие. Для чего ты гордишься и расширяешь их? Уже ли в этом состоит твоя добродетель? Принесут ли они тебе какое-нибудь добро, если ты не воспользуешься тем, о чем они тебе напоминают? Бог не того требует, чтобы ты увеличивал и расширял их, но чтобы помнил его благодеяние. Если не должно хвалиться и милостынею, и постом, которые требуют от нас труда, и суть наши дела добрые, то как же ты, иудей, превозносишься тем, что особенно обличает твое нерадение? Впрочем, иудеи не только в этих мелочах обнаруживали свое тщеславие, но и во многих других. «Любят Бо, — говорит он, — прежде возлегания на вечерях и прежде седания на сонмищах и целования на торжищах и зватися от человек учителю». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 6 и 7. Может быть, все это сочтет кто-либо из-за мелочи, но мелочи эти бывают причиной великих зол. Они разрушали и государство, и церкви. Я не могу удержаться от слез, когда и ныне слышу о преждеседаниях и целованиях, и представляю, как много зол произошло отсюда для церквей Божиих. Но об этом не нужно теперь говорить вам подробно, и особенно старшие из вас не имеют нужды слышать от меня об этом. Лучше обратим внимание на то, где учителями закона овладевало тщеславие. Там, где им заповедано было предохранять себя от тщеславия, в синагогах, куда они ходили учить других. На пиршествах это могло бы показаться еще не так предусудительным, хотя и там учителю надлежало быть образцом, он должен показывать пример не только в церкви, но и везде. Как человек, где бы он ни был, везде очевидным образом отличается от бессловесных, так и учитель говорит ли, молчит ли, обедает ли или что другое делает, должен являться образцом и в походке, и во взоре, и в одежде, и вообще во всем. Напротив, фарисеи во всем являлись достойными осмеяния и стыда, стараясь гоняться за тем, чего следовало избегать. «Любят же, — говорит он, — если и любить предосудительно, то каково делать? И насколько большее еще зло гоняться за этим и домогаться получить это?» Третье. До сих пор, обличая пороки фарисеев, Спаситель обращался только к ним одним, так как пороки эти были невелики и неважны, и не было нужды предостерегать от них учеников. Но когда дело дошло до причины всех зол, любоначалия и восхищения учительских кафедр, то Спаситель, выставляя на вид этот порок, обличает его со всею строгостью, восстает против него со всею ревностью и силою, обращаясь и к ученикам своим. Что именно говорит он? «Вы же не нарицайтеся, учители» Евангелие от Матфея, глава 23, стих 8. А вслед за тем указывает и причину этого. «Един бо есть ваш учитель, все же вы братья есте, и один другого ничем не превосходит, потому что ничего не имеет своего». Поэтому-то и Павел говорит, кто бо есть Павел, кто же ли Аполлос, кто Кифа, но то, чью служители. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 5. А не сказал учители. И еще, не зовите себе отца. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 9. Это не то значит, чтобы они никого не называли отцом, но чтобы знали, кого, собственно, должно называть отцом. Как учитель не есть учитель в собственном смысле, так и отец. Один Бог есть виновник всех, и учителей, и отцов. И еще присовокупляет, «Ниже нарицайтеся наставницы, един бо есть наставник ваш, Христос». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 10. Он не сказал «я наставник». Подобно тому, как прежде он сказал «что вам мнится о Христе», а не сказал «обо мне», так и здесь. Но желал бы я здесь спросить, что на это скажут те, которые слова «един» и «един» часто относят только к одному отцу, отвергая единородного. Скажут ли они, что отец есть наставник? Это подтвердят все, и никто не будет противоречить. И однако же один, говорит Спаситель, есть наставник ваш, Христос. Как говоря, един есть наставник Христос, Спаситель не отвергает того, что и отец есть наставник, так и называя отца единым учителем, не отвергает того, чтобы вместе и сын был учителем. Слова «един» и «един» сказаны для отличения от людей и от прочих тварей. Итак, предохранив учеников от этого жестокого недуга и обличив его, Спаситель показывает и способы избегать его посредством смиренно-мудрия. Поэтому и присовокупляет: «Болей же в вас да будет вам слуга, ижебо вознесется, смирится, и смиряйся, вознесется». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 11 и 12. Подлинно, ничто не может сравниться с смирением. Почему и Спаситель напоминает им часто об этой добродетели? И когда малых детей поставил пред ними, и в настоящей беседе, и когда, беседуя на горе о блаженствах, с этой добродетели начал свое слово, и теперь, когда с корнем исторгает гордость, говоря: «Смиряйся, вознесется». Видишь ли, как он здесь ведет слушателя к делам, совершенно противоположным гордости? Он не только запрещает искать первенство, но и предписывает избирать последнее место. Через это, говорит он, ты получишь желаемое. Итак, желающему первенства надлежит избрать себе место ниже всех, смиряясь, бо вознесется. Но где мы найдем такое смиренно-мудрие? Хотите ли опять пойти в оград добродетели, в селение святых, то есть в горы и ущелья? Там-то мы и увидим эту высоту смиренно-мудрия. Там люди, блиставшие прежде мирскими почестями или славившиеся богатством, теперь стесняют себя во всем, не имеют ни хороших одежд, ни удобных жилищ, ни прислуги, и как бы письменами явственно изображают во всем смирение. Все, что способствует к возбуждению гордости, как то пышные одежды, великолепные домы, множество слуг, что иных и поневоле располагает гордости, все это удалено оттуда. Сами они разводят огонь, сами колют дрова, сами варят пищу, сами служат приходящим. Там не услышишь, чтобы кто оскорблял другого, не увидишь оскорбляемых. Нет там ни принимающих приказания, ни приказывающих. Там все слуги, и каждый омывает ноги странников, и один перед другим старается оказать им эту услугу. И делают они это, не разбирая, кто к ним пришел, раб или свободный, но служат так всем одинаково. Нет там ни больших, ни малых. Что же, значит, там нет никакой подчиненности? Напротив, там господствует отличный порядок. Хотя и есть там низшие, но высший не смотрит на это, а почитает себя ниже их и через то делается большим. У всех один стол, у пользующихся услугами и у служащих им. У всех одинаковая пища, одинаковая одежда, одинаковое жилище, одинаковый образ жизни. Больший там тот, кто предупреждает другого в отправлении самых низких работ. Там нет различия между моим и твоим, и оттуда изгнаны самые слова эти, служащие причиной бесчисленного множества расприй. Четвертое. И чему дивишься, что у пустынников один образ жизни, одинаковая пища и одежда, когда и душа у всех их одна, не по природе только, по природе она у всех людей одинакова, но и по любви? А в таком случае как может он когда-либо возгордиться сам перед собою? Там нет ни бедности, ни богатства, нет ни славы, ни бесчестия. Как же могут вкрасться туда гордость и высокомерие? Есть там низшие и высшие по добродетели. Но, как я уже сказал, там никто не смотрит на свое превосходство. Низших там не оскорбляют презрением. Там никто не уничижает других. А если бы их кто и унижал, они тем более научаются через это переносить презрение, поругание, уничижение и в словах, и в делах. Они обращаются с нищими и увечными, и столы их бывают переполнены такими гостями, а потому-то они и достойны неба. Один врачует раны недужного, другой водит слепого, иной носит безногого. Нет там толпы льстецов и тунеядцев, более того, там даже и не знают, что такое лесть. Итак, отчего бы могла у них родиться гордость? У них во всем великое равенство, а потому они весьма удобно преуспевают и в добродетели. Действительно, такое равенство гораздо более способствует к научению низших, нежели когда бы их невольно заставляли уступать первенство высшим. Подобно тому, как человека дерзкого вразумляет тот, кто, получив от него обиду, уступает ему, так и честолюбивого научает смирению тот, кто не гонится за славою, но презирает ее. Подобного же рода примеров там множество. И сколько между нами бывает распри из-за того, чтобы достигнуть первенства, столько они употребляют усилий, чтобы не иметь его, но быть в унижении, и всячески стараются превзойти друг друга в том, чтобы не самим пользоваться честью, а воздавать ее другим. Впрочем, и самые их упражнения приводят их к смирению и не дают им надмеваться. В самом деле, скажи мне, кто, занимаясь копанием земли, поливанием и насаждением растений, плетением корзин и вязанием волосениц или другую какую-либо подобную работу, будет высоко думать о себе? Кто, живя в бедности и борясь с голодом, подвергнется этому недугу? Никто. Поэтому-то для них легко быть смиренными. Как здесь трудно соблюсти скромность по причине множества рукоплещущих и удивляющихся, так там это весьма удобно. Отшельника занимает собою только пустыня. Он видит летающих птиц, колеблемые ветром деревья, веяние зефира, потоки, быстро текущие по долинам, и так чем может возгордиться человек, живущий среди такой пустыни? Впрочем, жизнь общественная не послужит для нас извинением, если мы, обращаясь с людьми, будем предаваться гордости. И Авраам, живя среди хананеев, говорил: «Аз же есм земля и пепел» — Бытие, глава 18, стих 27. И Давид, находясь среди войска, сказал о себе: «Аз же есм червь, а не человек» — Псалом 21. И апостол, вращаясь в мире, свидетельствовал о себе: «Несм достоин нарещися апостол» — первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 9. Какое же мы будем иметь извинение, какое оправдание, когда, имея пред глазами столь высокие образцы, не смиряемся? Как они достойны бесчисленных венцов, потому что первые вступили на путь добродетели, так мы заслуживаем бесчисленных наказаний за то, что не примерами этих мужей, отошедших из жизни настоящей и прославляемых в Писании, не примерами последующих им и возбуждающих удивление делами своими, не привлекаемся к равному соревнованию им в этой добродетели. В самом деле, что скажешь в свое оправдание ты, который не исправляешься, что не знаешь грамоты, не читал Писания, чтобы научиться добродетелям древних? Но это служит к большему твоему осуждению, что ты не ходишь в церковь, которая всегда открыта, и не пользуешься этими чистыми источниками. Впрочем, хотя бы ты и не знал об отшедших святых мужах, потому что не читал Писания, тебе надлежало бы посмотреть на подвижников, живущих ныне. Но тебя некому проводить к ним? Приди ко мне, и я тебе покажу обители этих святых. Приди и научись от них чему-нибудь полезному. Это светильники, сияющие по всей земле, стены, ограждающие города. Они для того удалились в пустыне, чтобы научить и тебя презирать суету мирскую. Они, как мужи крепкие, могут наслаждаться тишиною и посреди бури, а тебе, обуреваемому со всех сторон, нужно успокоиться и хотя немного отдохнуть от непрестанного прилива волн. Итак, ходи к ним чаще, чтобы, очистившись их молитвами и наставлениями от непрерывно прирожающихся к тебе скверн, ты мог и настоящую жизнь провести, возможно, лучше, и сподобиться будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу слава, держава, честь со Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.